Сегодня.
Сегодня.
Суббота.
Суббота. 30-е.
30-е.
Мая.
В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?
Thank you.
Ну что?
Алле.
Алле. Вы на радио звоните или куда?
Должны.
Отойдите от радиоприемника, вы создаете помехи. Короче, я не понял, мы как бы что, начинаем, не начинаем, чё как? А, провода не дёргают. Что? Здравствуйте. Вы на каком языке?
ЛХЗ. Включай.
От чего включать? Снова здравствуйте.
Все, блять, вроде мы в эфире. Задержка, конечно, там все приходит.
А что случилось-то? Какие проблемы там произошли? Что вообще-то там делал? Расскажи.
Ты же меня просил.
Вот. Короче, вот такие дела. С Заратустрой мы здесь сидим, обсуждаем его новый автомат, который ему настолько нравится, что он с ним готов вот, лежать в кровати и спать. В целом, вообще, как бы, у меня особо тем нету. Можем поговорить про один подкаст, который я недавно послушал. Не знаю, будет кому-то интересно или нет. Вот, тут что-то пишут про какие-то видеокарты, слоты, какой-то и, не знаю, вот, непонятно, что там люди делают. Ну да бог с ним. Вообще, сегодня у меня такой ленивый, комфортный день, где я нихера не делаю. У меня все хорошо, все работает, слава богу. Сходил утром, ну, скорее уже в полудень, в перекресток. Купил себе немножечко моцареллы, пармезана, купил себе риса, у меня внезапно закончился, и сделал себе рис запеченный такой по-итальянски. Я рецепт смотрел на ютабике, где сицилиец это готовил. Очень вкусно получилось. Чтобы вы оценили уровень вкуса, готовилось оно вот так вот. Берешь кастрюльку, кладешь туда оливковое масло, кипяточек и соус. Вот я купил соус, но в принципе можно и томатную пасту туда положить. Все это закипает, туда бросаешь рис и варишь рис до состояния каши. То есть воду, естественно, с соусом не сливаешь, варишь его в стиле ризотто, чтобы рис впитал эту вот воду с соусом. Оставляешь на огне, чтобы рис дошелся, то есть впитал всю воду, там не было лишнего. После этого рис отправляется на противень. А у меня есть стеклянный сбор из силикатного такого стекла, маленький противень. Я туда, короче, половину риса выложу. Дальше на выложенный рис противень ты кладешь кусочки моцареллы. Вот, я такой вот мажор решил себя вот. А моцарелла, никогда не любил вот этот моцарелла, такие, знаете, шарики или палочки, которые продаются в рассоле, в мягком.
Подожди. А, не только в рассоле, есть и сухая моцарелка.
Есть, но вот такая палочки они продаются. Я их, кстати, как-то вообще просто жрал без ничего в качестве снэка, мне понравилось, но слишком какие-то они соленые, что-то вот как непосредственно
сухая. Не соленые. Это если соленые, тебе надо покупать адыгейский сыр.
Ну, слушай, мы не про адыгейский сыр, мы про моцареллу.
Ну, я тебе говорю, моцарелла, она не очень-то соленая, нормальная, сырная.
Ну, хз, мне в тот момент показалось, по крайней мере, что она слишком соленая для сыра. Может быть, я просто привык к сыру, который вообще не соленый. Короче, вот, вторым слоем поверх риса положил моцареллу. Дальше слой риса, оставшийся с половиной из кастрюльки, идет. А сверху посыпал пармезаном. Вот у меня на терочке я его потер, от души пармезана посыпал и засунул в духовочку. Духовочка на 300 градусов на 15 минут. Сыр, собственно, такой стал золотистый, с хрустящей корочкой сверху этот пармезан. А рис окончательно впитал всю оставшуюся влагу и получилась такая вот... противень с сыром и рисом в томатном соусе. Очень вкусно получилось, рекомендую.
Ну а фоточки, где фоточки-то? Как радиослушатели-то увидят? Слух-то может быть и вкус, но может выглядеть как готовка «ы».
Нет. Фоточки я вот в Мамбле тебя и Заратуш 3 показывал. Вот фоточки — это привилегия, так что все, кто хочет, надо было приходить в Мамбл подключаться. Ну, вот ты видел, в принципе, вот Заратуштра написал, что жесть, поэтому я даже не знаю. Оформлять блюдо я не умею, я сфотографировал, как вот оно было на противне. Мне это понравилось, оно и визуально хорошо выглядит, просто, значит, противень с рисом такого оранжевого цвета, ну, соответственно, соус впитался в рис, а сверху посыпан рисом, и на фото уже 1/3 нет, потому что я это
там сожрал. Нам пишут, что там трубочка не работает. Сейчас анонщик поправлю трубочку. Там трубочка, наверное, из другой конфы висит.
Да, подключайтесь shizuki.com, если хотите сюда попасть.
Алло, здравствуйте, а у меня вот вопрос. А трубочка, это имеется в виду на какой радиостанции? То есть как бы куда мы выходим?
Да, сегодня наш Криш / Astra Linux решил вот взять на себя ответственность и записаться в расписание. Я, в общем-то, не хотел, у меня и так все по жизни как бы хорошо, слава богу, без конференции, но вот Astra Linux меня убедил сегодня поработать ртом, так сказать. Вот, поэтому нас сейчас слушают на Anon.fm. Вот, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что у тебя нового? Расскажи.
Да, на самом деле все тоже идет своим чередом, то есть одно к другому. То есть по большому счету. И если говорить как бы именно про новое в этом отношении, то, наверное, я впервые в жизни оценил работу различных ИИ-помощников. То есть как бы просто был момент, что я впечатлился и прям сказал «Вау!». То есть вот это было достаточно эффектно.
И как оно вообще, что тебя сподвигло, вот эти помощники? Ты какой-то программист или зачем тебе это надо было?
Да нет, на самом деле, как бы, ну здесь, мне кажется, фокус в том, что это инструмент, он разноплановый, и, соответственно, им можно пользоваться как бы в зависимости от специфики своей деятельности или своего хобби. Вот. И, соответственно, единственное, что меня, скажем так, мотивировало использовать такие средства, являлся, скажем так, анализ и поиск информации, то есть какой-либо. То есть генерация текста для меня, кажется, это упрощение и профанация. То есть гораздо интереснее, например, ставить вопросы и в то же время находить на них ответы, то есть в виде определенных источников. И просто почему я вот испытал это ощущение, то есть как бы, то оно строится на том, что я оценил небольшой апгрейд, который произошел. То есть дело в том, что я как-то нашел упоминание ссылки на книгу французской писательницы, в которой она описывала свой опыт работы, скажем так, как это правильно выразиться, наверное, с сиделкой или как бы, ну, больницу, то есть как бы обслуживающего персонала. И причем это было представлено в виде, скажем так, такого журналистского расследования изнутри парижской больницы. Вот. И в книге, где это было написано, было название, что эта работа называлась «Ночное белье». Вот. И, соответственно, я пытался найти именно вот какую книгу имели в виду и был ли ее перевод на русский. И не смог найти, скажем так, ответа. Вот. А сейчас, вот когда я снова вернулся к этому вопросу, я более того, что нашел именно эту работу, то есть как она называется именно на языке оригинала, я даже выяснил, что были отдельные переводы глав из этой книги. Правда, это было под другим названием. То есть, соответственно, если бы я использовал обычные методы поиска, то мне бы вряд ли удалось найти это упоминание. Вот. Но, опять же, в полном объеме книга переведена не была.
Ну, я тебя услышал, вот, тебе могу сказать, что с одной стороны у меня есть для тебя хорошие новости, с другой стороны хотелось бы выразить непонимание. Тогда что, Заратустра хочет что-то сказать? Привет, что? А, ну ладно. Короче, во-первых, хочу тебя обрадовать. Тебе нейронки добровольно-принудительно в поиск засунул Google, если ты слышал, что для некоторых стран, ну, для большинства, наверное, стран, не знаю, в России пока, и слава богу, нет, поиск Google теперь по умолчанию это режим ИИ. Когда ты пишешь какой-то вопрос в поисковую строку Google, теперь для большинства стран запускается вот этот режим ИИ, который на основании каких-то данных из интернета синтезирует тебе ответ. Это больше не страница с ответами, это просто один персонализированный ответ для тебя. И конкретно вот весь тот use case, который ты описал, это сейчас поиск в Google. До этого можно было пользоваться искусственным интеллектом от DuckDuckGo, который тоже во время ответа мог самостоятельно выполнять поиск в интернете, поиск по источникам, и он бы тебе, наверное, тоже ответ дал. Ну и до этого, соответственно, очень-очень длительное время сама идея того, что нейронка может использовать какие-то инструменты и, например, запросить поиск в интернете по каким-то ключевым словам и проанализировать результаты, которые вернулись, это попса, это уже несколько лет как делают, элементарно на поверхности находится. Поэтому, с одной стороны, вот да, хочу тебя обрадовать, с другой стороны, хочу тебя огорчить, что даже до этого поисковые системы, они уже давно не работают на PageRank. А Google, по-моему, с 2014 или 2015 года полностью перешло с PageRank и каких-то анализов ссылок на систему, которая анализирует намерения пользователя. Сначала они, видимо, это делали текстово, потом они придумали Word2Vec и начали как-то это через мат-аппарат пропускать. Короче, принципиально, я думаю, ничего не поменялось в качестве, ну, в отношении качества поиска, точнее. Поэтому можешь вот подробнее рассказать, типа, а что для тебя конкретно тут улучшилось? То есть ты, в принципе, и раньше мог чисто теоретически найти вот эту книгу, непонятно, почему у тебя это не получалось.
Ну, на самом деле, должен сказать, вот то, что ты сейчас перечислил, мне увиделась такая интересная статистика, что тот механизм, который Google внедрил, он привел к оттоку пользователей к его непосредственному конкуренту. То есть, и, соответственно, DuckDuckGo, он, насколько я знаю, сделал опрос о том, стоит ли ему внедрять в свою систему ИИ инструменты. Вот. И, соответственно, как бы использование этого и поиска, оно, скажем так, не способствовало сохранению клиентской базы, то есть в этом смысле. Вот. А как бы второе, мне кажется, что как бы здесь вопрос именно как контроля времени, внимания пользователя. То есть, как бы, то есть в рамках экономики внимания, то есть как бы эффективность любого приложения или любого средства, оно выражается в том, сколько времени условный пользователь проводит в пределах этого сайта. Вот. И, соответственно, использование и поиска при некритическом подходе может вызвать определенную зависимость. То есть, когда человек начинает просто, как не в себе, просто зависать в этом и поиске. Вот. Кроме того, у Google уже была проблема так называемой пустыни первой страницы выдачи. То есть, иными словами, как бы большинство пользователей пользовались только первыми или там двумя вариантами ссылок, когда они искали определенный вопрос, а все остальное, множество интернет-страниц, оставалось для них недоступными. Вот. И, соответственно, здесь уже возникает проблема с монетизацией как бы числа посетителей со стороны других сайтов. И опять же, если у нас есть инструмент ИИ, то есть который синтезирует что-либо, то вообще тогда актуальность и смысл перехода куда-либо она отпадает. То есть и получается у нас меняется сама структура именно веб-серфинга. Вот. А по поводу того, что я мог найти ее и раньше, то я бы не сказал, потому что, опять же, сама задача поиска, она достаточно специфическая. То есть, соответственно, если я не мог ее найти, когда это было первоначально, и решил проверить это сейчас, то, может быть, просто были разные использованы, скажем так, поисковые запросы и поисковые техники. Вот. И еще, как бы, просто я должен признаться, что этот поиск осуществлял даже не с помощью инструментов Google или, скажем так, DuckDuckGo, но моим как бы таким вот инструментом, то есть рабочей лошадкой, был, соответственно, движок от Perplexity. То есть вот это вот, ну, да. Вот. И я ответил на твой вопрос.
Ну, вот в этом-то, наверное, и дело, да, потому что, я не знаю, Perplexity умеет или нет вызывать поиск в интернете самостоятельно и анализировать результаты. Если нет, то, ну, она что-то рассчитывала. У нее есть фиксированная какая-то база, на которой ее натренировали. У нее есть ограниченное количество параметров, которые вносят шума в малорелевантные, в какие-то нишевые части. Естественно, она тебе не расскажет. Элементарно, у меня сейчас на полке есть книга, например, Writing Solid Code от 90 какого-то года из Microsoft Press. Если я спрошу про эту книгу у обычной нейросети, например, запущенной локально, пусть даже у нее там будет 30 миллиардов параметров, 120 миллиардов параметров, неважно, она скажет, что я такую книгу не знаю, потому что это очень нишевая книга, это очень старая книга, и в датасете, на которых обучали нейросеть, эти данные оказались нерелевантными, она на них плохо обучилась, либо не обучилась совсем. Однако, если это вбить в поисковую строку хоть Гугла, хоть Яндекса, хоть DuckDuckGo, хоть Бинга, прямо на первых трех строчках будет вся информация, будет сайт издателя с этой книгой, Amazon с этой книгой, все будет расписано вообще 100%, все, что хочешь.
Ну, кстати, вот ты вот задал очень интересную такую проблематику, именно связанную с поиском, потому что, насколько я знаю, индексация непосредственно поисковых машин, она может отличаться от индексации каждого отдельного интернет-ресурса. Ну, то есть, иными словами, если ты будешь искать книжку по программированию в сети, то ты найдешь ее, да? Но, условно говоря, есть, например, ну, возьмем, скажем, форум компьютерной литературы или, допустим, как бы поисковые, скажем так, каталоги, которыми пользуются библиотеки. То есть, когда ты буквально можешь, скажем так, обратиться к информационному ресурсу, и проверить не просто факт, скажем так, существования этой книги, а можешь даже удостовериться в ее доступности в виде физического экземпляра. Вот. Но, соответственно, если бы ты искал, скажем так, этот вопрос пользуясь обычным поисковиком, то ты вряд ли бы смог найти ответ на свой вопрос. То есть, соответственно, чем более нишевым является твой объект, который ты собираешься обнаружить, то тем более нишевыми ресурсами ты вынужден пользоваться.
Нет, я не соглашусь. Просто в моем понимании нишевые ресурсы, они точно так же доступны для индексации обычному поисковому движку, например, Google, как и остальные. Пользоваться каким-то встроенным поиском на каком-то форуме, на каком-то там торрент-трекере, на каком-то еще сайте, это всегда обрекает себя на провал, потому что это очень примитивные поисковые движки, которые работают на очень ограниченных мощностях, которые, дай бог, умеют стемминг, которые могут просто преобразовывать там слова, окончания, склонять их. И то не всегда. А про русский язык вообще лучше не говорить. Зачастую они стемминг в русском языке вообще не знают, не понимают. Соответственно, такими поисковыми системами пользоваться очень сложно. Поэтому я считаю, что, в принципе, информация, которую вот ты говоришь, на нишевых сайтах, на каких-то вот форумах выложена, она все равно будет проиндексирована какой-то более-менее состоятельной поисковой системой, которая и стемминг давно умеет, которая умеет давно в нейросети, в обучение, в эмбеддинге, во все эти. И через нее только можно искать. Можно пользоваться сети двоеточие с незапамятных времен и в Гугле, и в Яндексе, если тебе нужно ограничить результаты выдачи только каким-то одним там сайтом доменным, например. Я так всегда и делаю.
Ну просто смотри, есть такая проблема, в частности, что есть скрытие поисковой выдачи по DMCA. Ну то есть как бы и что поисковики зачастую просто идут по пути требований правообладателей и, соответственно, скажем так, затирают те результаты, вот, на которые, скажем так, лежат объекты, которые защищены, допустим, авторским правом.
Ну, это не проблема, это не нишевая информация, это преступная информация, на мой взгляд. Мы все-таки до этого говорили про нишевость информации, которую сложно найти. А то, что удаляют по DMCA, найти несложно. То, что удаляют по DMCA, на самом деле в поиске зачастую не нуждаются. Ты как бы ищешь какой-то тайтл, который конкретно слово в слово, там ничего склонять не надо, и там, ну, встроенные поисковики на каких-то торрент-трекерах все равно адекватно работают. Здесь действительно нет необходимости вот во всех этих технологиях.
Ну так это я и имел в виду.
Не, ну тогда еще раз говорю, если ты ищешь такие вещи, то ты заранее знаешь, что ты ищешь слово в слово, поэтому встроенный поисковик на торрент-трекерах, на каких-то еще там форумах, которые варизом занимаются, адекватно работают. Это не информация, ты ищешь просто конкретный тайтл. Ты не ищешь просто информацию какую-то абстрактную, ты не делаешь какой-то ресерч. Ты пришел скачать аниме с таким-то вот тайтлом, тайтл вбил, он тебе выдал различные раздачи, все. И на этом поиск закончен. То, что ты говоришь, вот здесь писали векторные базы данных, а то, что ты говоришь, тоже 100-500 лет назад придумали, ну, в терминах времени, которые проходят в сфере искусственного интеллекта, пару лет назад догадались сделать RAG, Retrieval Augmented Generation, насколько я помню, расшифровывается, которая методика заключается в том, что когда ты задаешь какой-то вопрос нейросети, этот вопрос сначала преобразуется в векторное представление через модель, которая генерирует эмбеддинг, то есть которая генерирует вектор в пространстве, который семантически представляет точку в нем, которая по смыслу, по содержанию соответствует тому вопросу. Затем этот вектор отправляется в векторную базу данных, которая находит набор документов, заранее проиндексированных, которые по смыслу и содержанию потенциально как-то соотносятся с твоим вопросом. Например, если ты спрашиваешь про Эйфелеву башню, система баз данных, эта векторная, может вернуть тебе набор документов, набор статей про Эйфелеву башню, про Париж, про какие-то события, связанные с этой Эйфелевой башней. И вот те документы, которые тебе вернула векторная база данных, ты просто вставляешь в промпт для нейросети вместе со своим вопросом. Тогда нейросеть, даже обладая старым датасетом, на котором она была обучена, даже обладая неполным датасетом, она может прямо в промпте увидеть результаты вот этих совпадений, которые нашли с векторной базой данных, и на основе информации из этих результатов более полно и более точно ответить на твой вопрос.
Кстати, должен тебе сказать, что я уже сталкивался с этим понятием, то есть, что есть определенные математические векторы, с помощью которых, условно говоря, эти системы как бы воспринимают или показывают информацию. Потому что то, что ты озвучивал, в частности, для текстовых ресурсов, то тот же самый подход, та же самая методика, она, в принципе, применима к любым формам медиа, так или иначе. То есть, ну, здесь уже возникает вопрос в том, как строить эту базу векторов. Вот. Ну да, это я с тобой согласен. То есть вот это интересный вопрос. У меня просто единственный момент, вот который есть, это вот по поводу твоего примера с книгой. То есть ты говоришь, что это редкое издание определенного года, и оно у тебя есть в физическом виде, правильно?
Ну
просто
да.
Если просто здесь у нас возникает такая проблема интересная, на мой взгляд, это то, насколько информация, представленная в твоей книге на материальном носителе, она коррелируется с теми, скажем так, версиями, которые есть в электронном виде, условно говоря, в сети. Почему это важно? Потому что у каждой книги есть разные виды изданий, и, соответственно, экземпляры как бы определенных годов, они могут просто оказаться не быть просто отсканированными, представленными в сети. То есть, соответственно, данная книга в виде физического носителя, она может служить своеобразным бэкапом. То есть на тот случай, если с цифровой копией случится факап.
Ну, я еще, честно говоря, ни разу в жизни не видел, чтобы с цифровой копией был какой-то факап. Зачастую это либо отсканированная каким-то школьником на мамкином сканере копия, если это совсем нишевая книга, либо просто издательство само в свое время опубликовало электронную версию этой книги для Kindle или для каких-то еще читалок, продавало ее через свой интернет-магазин, потом с этой электронной версии брали DRM и выложили как есть. Издание – это вообще параллельная вещь, а оно не ошибка, а это фича. Просто на корочке пишут там второе издание, третье издание, четвертое издание. Зачастую в начале такой книги даже есть отдельная страница или парочка, которая описывает, чем вот это издание отличается от предыдущего. Ошибиться и скачать не то издание в принципе нельзя. Ну как бы можно по невнимательности, но это уже невнимательность, что поделать.
Девочки, вы будете читать сообщения слушателей или нет?
Я не хочу тут какие-то обиженные, выключила, я думаю...
Слушай, давай я буду читать. Поисковики не индексируют тексты книг, а ее обучали на пиратских книжках.
У меня секфлот случился. Так они не индексируют тексты книг или их обучали на пиратских книжках? Мне кажется, это взаимоисключающая вещь.
А на текущем уровне DE все равно приходится верифицировать источники вручную. Так они часто протухшие или искаженные.
Это была раньше такая проблема, либо текущая для нейросетей, которые, еще раз, не выполняют поиск во время запроса или не используют RAG. А если они делают поиск по твоему вопросу прямо при тебе, это максимально свежие, максимально актуальные данные, которые они прямо вот в ответе и ссылаются. Здесь вариант обосраться очень низок. Ну, может быть, что-то пойдет не так, но обычно нет. То, что оно через здесь пишет, это относится к тем нейросетям, которые были один раз натренированы на какие-то источники, дальше и начинают галлюцинировать, потому что источники – это нишевая информация, она не очень важная, и в ограниченном объеме модели она уступает другой более важной информации.
Нам тут анончик тебе отвечает, поисковики не индексируют, а нейронки обучали на книжках.
Так поисковики – это и есть нейронки, причем вот не прямо сейчас, а уже как, не знаю, пяток лет как.
Also, для всяких обиженных, кто думал, что у нас кино, вообще-то у Фагетов 10, а у нас субботняя конференция, и на фоне субботней конференции идет стримчик, Я ссылочки на Нонов вам отпустил. Можете смотреть Мэд Айленд.
Ну, кстати, вот. По поводу того, что нейронки обучались на пиратских книжках, то я знаю прецедент, по крайней мере, с клодом от Anthropomorphic, или как правильно называется эта компания. Там была проблема в том, что они действительно использовали бумажные книги для обучения своей модели, но проблема в том, что когда правообладатели заявили свою фи на то, что они это использовали, то эта компания, Anthropomorphic, она заявила, что они воспользовались своим правом читателя распоряжаться экземпляром полученной книги, который не ограничивал его применение для обучения этой модели ИИ, и все ими купленные книги, они были уничтожены. То есть они купили книгу, обучили, отсканировали, обучили свой инструмент и уничтожили экземпляр бумажной книги. То есть фактически проблема такого пиратства или нелицензионного использования в данном случае была решена, но это скорее такой правовой казус. То есть вот что я могу сказать по этому поводу.
Как мне кажется, это просто проявление того, что современная законодательная судебная система не готова к таким вопросам, а вот можно ли книгу, которая продавалась, использовать для этого назначение, потому что ты можешь купить книгу и переписать ее от руки и продавать свои вот писанные манускрипты, которые один к одному копия книги. Нет, не можешь, будет считаться нарушением авторских прав. А если нарушение авторских прав, когда ты преобразуешь текст книги в веса для нейросети, она потом этими весами генерирует тот же самый текст книги, но, может быть, немножко не теми словами, это вопрос, который прямо сейчас решается.
Ну, это был пересказ, если другими словами. Либо произведение по книжке.
Неправда, это не будет ни пересказ, ни произведение по книжке, потому что пересказ произведения от книжки требует участия человека, а нейросеть – это бездушная система, которая работает на детерминированном оборудовании. То есть это просто механизм, понимаешь, как мясорубка. Если ты берешь книгу, пропускаешь через мясорубку и на выходе получаешь ту же самую книгу, то ну, как бы здесь нарушение авторских прав, ты просто скопировал, получается, как на Xerox. Xerox тебе дает технически другую бумажку, ты мог бы сказать, что это твой пересказ, что ты сам это сделал, но нет, по факту ты это пропустил через механическое бездушное устройство, через инструмент просто.
Прошу прощения, тогда можно я проведу небольшую аналогию с тем, как это мне видится? То есть мы говорим вопрос о том, что насколько будет похожа книга, которую делают с помощью инструмента ИИ. Но, если как бы проводить аналогию, то это выглядит примерно так, что я купил книгу под названием «Книга А» и купил, например, книгу под названием «Книга Б». Взял ножницы и соответствующим образом вырезал из этих книг предложения. И потом начал смешивать эти предложения между собой, формируя новый текст. То есть в литературе такой прием называется методом нарезки. То есть вот, и это было распространено. И тут возникает вопрос, будет ли в таком случае новое произведение, построенное на этом методе, нарушением или, скажем так, попыткой нарушения чего-то права, то есть в данном случае авторского права.
Ну, нужно, я не помню насчет нарезки, но нужно, короче, смотреть Гражданский кодекс.
Нам пишут. Что?
Короче, смотреть надо Гражданский кодекс, часть 4, там вот эта вся хуйня разжевывается.
Напишет. Ты сам когда-нибудь видел, чтобы поисковик тебе давал ссылку на книгу? Вопросительный знак. Поисковик ищет только по веб-страницам, на которые он может дать ссылку. Да, Нончик не раз давал мне напрямую ссылку на книгу, еще очень сильно помогает добавить в поисковый запрос xzt.pdf. Тогда прямо в первой странице запросто он тебе отдаст PDF, которые выложены где-то на каких-нибудь там университетских сайтах, на каких-нибудь сайтах по курсам. На гитхабе даже я видел выложены книги, которые просто в репозитории лежат. Все проиндексировано гуглом, все отдается. Нужно только правильно составить запрос. Дальше пишет. Как думаете, почему существуют сотни языков программирования, но не появляется один универсальный язык, на котором можно сделать любые специфические типовые задачи? Мальчик, вот как ты думаешь, почему существуют сотни моделей автомобилей, но не появляется один универсальный автомобиль, на котором можно ездить куда угодно и делать с ним любые типовые специфические задачи? Я просто напомню, что Ford открыл свою фабрику по деланию модели А в 1903 или 5 году. А с тех пор прошло более 100 лет. 120, ну, 3 года, например, если считать, 1903. До сих пор универсальный автомобиль не придумали. Языки программирования придумали вообще совсем недавно, буквально вчера по историческим меркам. До 1980 каких-то мохнатых компьютеров, мохнатых годов компьютеры были, это большие шкафы в серверных за тысячи денег. Только после там 1980 какого-то там 5-го, 6-го, ну, более адекватно после 1990-го компьютеры стали чем-то таким популярным, что могли развиваться высокоуровневые языки программирования, техника эволюционировала, дошла до того, что можно было делать процессоры и память достаточно для поддержки языков высокого уровня, а не на ассемблере это писать в машинных инструкциях. Это все было буквально вот 30 лет назад. Времени прошло еще совсем ничего, и люди еще выясняют, какие такие задачи вообще им нужны, что им вообще нужно от этих самых компьютеров. Может быть, потом универсальный язык и сделают.
Прошу прощения, вот ты вот сказал такое понятие, что это было недавно. А у меня вопрос, а как же быть с языками COBOL и FORTRAN? То есть они же были достаточно древними, нишевыми, но они до сих пор, скажем так, в той же одной степени используются.
А что с ними? Какого года эти языки, как ты думаешь?
Вот я честно не скажу, но мне кажется, там все-таки 65-55, например. То есть 1955-1965, я могу ошибаться.
Google говорит, что, ссылаясь на страничку IBM, 1957. А Fortran — это непопулярный язык для непопулярных компьютеров в 1957. Слушай, компьютеры были ламповые, на картах компьютеров были в количестве одна штука в каком-то исследовательском центре. Какие задачи оно решало? Там были очень простые задачи, очень понятные, для которых это Fortran и сделал. Общей универсальности тогда, в принципе, не требовалось.
Да просто, насколько я знаю, то есть Fortran, он как бы расшифровывается как формула, что-то там, транслейтер или транзишн, то есть я могу ошибаться. И его роль заключалась в том, чтобы просто переводить язык математических уравнений в понятный, исполняемый, условно говоря, код. Вот. И Fortran в определенном смысле до сих пор является, скажем так, латынью в сфере научных вычислений. То есть как бы наука, она во многом как бы пользуется именно этим языком. Вот. А по поводу Кобола, то есть он тоже имеет давнюю историю, то его сложность состоит в том, что он используется, скажем так, в ядре многих банковских мейнфреймов. То есть когда, скажем так, зарождалась электронная система финансового оборота, именно этот язык был использован для, скажем так, создания первых приложений. А потом это стало своеобразным легаси.
Но в том-то и дело, и то, и другое, это просто своеобразное легаси. Сейчас причин использовать Fortran ровно ноль, кроме того, что для Fortran написаны очень хорошие математические библиотеки, которые обладают численной стабильностью, которые уже протестированы и десятилетиями обкатаны в реальных задачах и проверены, что они работают. Кроме этого, причин использовать нету. COBOL, ну, COBOL вроде как еще где-то барахтается за счет того, что в свое время продали очень дорогие IBM мейнфреймы, на которых этот COBOL запускался и работал. И с тех пор эти мейнфреймы до сих пор работают. Они полностью обладают распределенной архитектурой, то есть если там какая-то железка в мейнфрейме перестанет работать, прямо во время работы можно вызвать без прерывания вычислений, вызвать технического специалиста, и он прямо на горячую там заменит процессор один, плавку памяти поменять или что-то еще. Соответственно, в бизнесе такое правило, что работает не трожь. Современный софт на Коболе писать смысла нет.
Тут просто
он тебе выдал ссылку на файл книги, а не на книгу. На самом деле мне Google давал ссылки на книги. Там какой-то сервис типа Books Google, что-то такое. Там он дает ссылку прямо на страницу цитату. Но там не все книги, и не все книги доступны целиком. Типа для ознакомления есть страница и, соответственно, text omitted.
Да, краткая сестра таланта. Анончик, он индексирует и содержимое книги тоже. Соответственно, когда я ищу книгу в Гугле, я зачастую нахожу какую-то PDF, которая в тексте что-то упоминает. Я ищу не по тайтлу, как вот мы говорили, на торрент-трекер тайтл аниме. Я ищу по какому-то тексту внутри. Мне такие PDF-ки зачастую дают, поэтому я не вижу, в чем проблема. Все индексируется, все ищется.
Надо посмотреть. Сырщи, это сегодня у вас звук какой-то унитаз или проблем на моей стороне?
Наверное, это у меня звук как из унитаза.
1970 именно тогда была написана база Legacy на C, которая до сих пор в каждой бочке затычка. Чем C не универсален? Пиши любой DSL на нем.
На C писать DSL какое-то извращение. Если бы наш аноним предложил хотя бы PHP, я бы понял. А вообще правильный ответ это Lisp или Scheme. На них можно писать DSL.
А у меня вот вопрос, кстати. Мы рассуждали про ассемблер, что это такой низкоуровневый язык, который близок к машинному буквально коду. Вот, а у меня вопрос, а сколько лет ассемблеру?
Значит, сколько лет ассемблеру? Ассемблер — это не язык, ассемблер — это текстовые мнемоники, которые один к одному соответствуют инструкциям. Просто задача ассемблера, вот его value, зачем он нужен, чтобы ты не сам ручкой на бумажке составлял инструкции по мануалу процессора, что вот здесь 6 бит должны быть установлены в такое значение, вот здесь так вот должен быть закодирован первый оперант, так должен быть закодирован второй оперант. На ассемблере ты пишешь текстом название мнемоники инструкции, например, add, потом через пробел пишешь номер регистра, который складывать, номер регистра с каким складывать, и код ассемблера, вот сама программа ассемблера, на основе твоих текстовых значений и чисел через запятую сформирует правильную машинную мнемонику. Все, больше value в этом нет. Потом туда добавили макросы всякие, которые позволяют более высокоуровнево это писать. Там написал один блок на ассемблере, его можно в нескольких местах использовать. Но это все ряшечки, рюшечки и фундаментальная цель, зачем нужен ассемблер, не меняет.
Просто есть у меня такой вот пример вот именно этого использования этого средства. Это игра Roller Coaster Tycoon. То есть она считается наиболее оптимизированной игрой чуть ли не во всей истории компьютерных игр. И фишка строится в том, что ее исходный код был построен именно за счет использования ассемблера. То есть мы видим, что есть игра с насыщенным графическим сопровождением, но в то же время она сделана на ассемблере. И кроме того, есть примеры так называемой, как это правильно выразиться, ну, в общем, конкурсов, когда используют ассемблер для создания видео или каких-то музыкальных роликов. Это демосцена. То есть, как бы, когда, скажем так, программисты используют этот язык для создания выдающихся произведений в крайне ограниченный объем информации.
Да, все это есть. Да-да, что?
Тут написать, что звук на видео унитазный. Звук такой же, что я и здесь слышу в конференции
с телефона. Наверное, ты провода не туда воткнул виртуально.
Кто? Я?
Ну, наверное, да. Наверное, YouTube нас слушает через микрофон, который нас слушает через твои динамики.
Не-не-не, там ОБС-ка захватывает этот умбль и игру. Максимум могу кого-то из вас потише сделать или погромче.
Ну ладно. По сути, вот мистеру Энигму, что я могу ответить?
Слушай, напомни твой тейк, мне что-то с головы вылетел с этими проводами.
Ну то, что я просто заинтересовался в возрасте ассемблера, ты мне объяснил, что ассемблер не является языком программирования в общепринятом смысле, и просто я сказал, что его можно использовать для создания ярких вещей.
Все, я вспомнил, какой был мой тейк. А мой тебе ответ такой. Кроме ассемблера, чтобы этим заниматься, нужен еще и секретный инструмент такой, называется аутизм и полный no life. А чтобы ты сидел каждый день по 20 часов и дрочил свое говно в ассемблере, чтобы оно вот было маленьким, быстрым, заточенным, оптимизированным. А никакой личной гигиены, никаких других хобби, занятий. А есть только, значит, энергетики. Это вся твоя еда, вся диета. Вот сидишь безвылезно в квартире на протяжении полугодика, например, и рожаешь такую демосценку. Ассемблер тут ни при чем. Мог с тем же успехом и в машинных кодах ручкой в тетрадке писать. Уверяю тебя, на скорости и качестве разработки это никак бы не отразилось. Так, что нам пишут? 1970-й, именно тогда была написана база Legacy. До сих пор в каждой бочке затычка. Ну, сейчас модно молодежно переписывать на раз. Вот там какие-то Core Utils пытались переписывать, вроде как до сих пор не переписали толком, что-то там не работает. Убунтушка эти переписанные Core Utils выкатила, потом все обосралось, причем они это выкатили на LTS, потом они ранее кал закатывали это обратно и ставили обратно сишные гнушные Core Utils, чтобы все дальше работало. Короче, с переменным успехом. Дальше пишут странное сообщение. Сейчас заметили, что во многих языках, в том числе C и Java, неполноценная работа с числами с плавающей точкой. Поясни, что ты имеешь в виду. А в чем неполноценность заключается? Дальше пишут откровенно неправильное утверждение. Вот прям вообще, наверное, это троллинг. Нам пишут, что ассемблеру столько же лет, сколько первому программируемому процессору. Молодой человек, первые программируемые процессоры программировались на перфокартах, на которых люди ручками выбивали дырки. Потом на перфолентах, потому что удобнее можно длиннее программу загрузить, лента она длиннее, чем стопка карты, и не зажует, ничего не случится с этими картами. Но человеки программировали вручную.
Ну, кстати, по поводу таких вот древностей, то здесь можно, наверное, вспомнить машину механическую Чарльза Бэббиджа и, соответственно, наработки Адама Уэйса. То есть Адама Уэйс вообще считается основоположницей и вообще концепцией языка программирования, насколько я себе это представляю. Вот. А, соответственно, тейк о том, что ассемблер, он именно связан с первым программируемым процессором, то здесь мы, скорее всего, отсылаемся к электронной машине Тьюринга, которая была предложена, то есть сама архитектура. Вот. И, соответственно, если брать с этого момента, то здесь можно вспомнить компьютер ENIAC, то есть вот насколько я помню.
Честно, для меня в тумане все эти исторические Тьюринги и ENIAC, и его работа во время Второй мировой по расшифровке всяких немецких месседжей, поэтому я здесь врать не буду. Насколько я помню, Адама Уэйс просто предсказал, что такое возможно. Напоминаю, что это просто барышня из высших слоев общества, которая вот во времена, когда над женщинами в науке насмехались и не воспринимали всерьез, просто выдвинула теорию, что в принципе такое может быть, и описала такую машину, которая теоретически может существовать. Реально такую машину только Тьюринг вроде как построил. До этого это были какие-то механотроны и какие-то другие девайсы, которые имели узкую специализацию, были узконаправлены для какой-то конкретной цели, не для вычисления общего назначения, не для того, чтобы их можно было перепрограммировать, что хочешь посчитать, грубо говоря.
Ну, насколько я помню, первые механические машины, вот, они использовались для подсчета статистики в ходе переписи населения. То есть можно сказать, что у нее была достаточно узкая и направленная задача. Вот. А Ada Lovelace, то здесь, я насколько помню, есть язык, который называется Ada. Вот. Но опять же, я не знаю историю этого языка, то есть когда он возник и для чего он используется.
Ну, про Аду я немножко могу рассказать. Это примерно 70-е годы. Семейство Алгол 68 Паскаль, вот это вот их наследие в виде процедуры, которая пишется вот буковками и вот все, что с ним связано. Возникло для нужд оборонки, реально просто. ДОД, Department of Defense, занес денег, чтобы сделали язык программирования, который исключает неопределенное поведение, чтобы ракеты летали куда надо, самолеты садились и взлетали стабильно в разных условиях, чтобы у тебя переменные не переполнялись, нулевые указатели не разыменовывались и все такое. Деньги занесли, язык был разработан, с тех пор успешно применяется в авиационной промышленности, в системах реального времени, поскольку код генерируется достаточно в защищенных условиях, где программист обосраться не может просто так. Атомные станции, подлодки, ракеты, системы наведения, бортовые компьютеры Боингов всякие, на которых ты летаешь, например. Все это работает на программах, которые написаны на языке Ada. Достаточно низкая, нишевая область программирования, с улиц туда обычно не берут, и вакансий очень мало, поэтому некоммерческая эта деятельность. Не готовы сейчас кабанчики платить за софт, который вот безопасен, который написан надежно и который будет работать десятилетиями.
Жозеф Мари Жака раньше создал свою программируемую машину.
Честно говоря, впервые слышал это имя.
Кстати, Олег, расшифровали этот шифр-то немецкий без машин Тюринга.
Тут по поводу сказанного про Жакара, если я правильно расслышал эту фамилию, то мне кажется, здесь речь идет именно о использовании перфока для управления ткацким станком. То есть, когда делается ткань определенной фактуры с определенным узором и рисунком. То есть, это тоже интересный момент, потому что в данном случае это используется не для обработки информации, а буквально для крафтинга тканей. То есть, фактически, в данном случае это аналогично, мне кажется, программированию 3D-принтера.
Ну, вот все эти примеры и с ткацким станком, и с системой, которую ты говорил, считает количество населения, вот эта вот перепись населения. А насколько я понял, вот из описания того, что они делают, они все-таки не обладают полнотой по Тюрингу, потому что у них нет условного перехода. Грубо говоря, система, вот ткацкий станок, не может иметь внутри программы инструкцию, которая заставит ее вернуться, например, назад или вперед и пропустить какие-то инструкции. Это просто последовательность действий, которая выполняется с начала до конца, и все. Это не компьютер. Его возможности недостаточно для вычислений чего угодно. Это просто какой-то синтезатор, какой-то последовательность. В случае с подсчетом населения, это просто продвинутый калькулятор с механизмом там считывания с бюллетеня, например, или что-то типа того.
Ну, просто ты задал вопрос, вот именно как Тьюринг-ориентированная машина. Но, насколько я помню, у Тьюринга была проблема о том, что является ли любая задача, в принципе, программируемой и решаемой с помощью компьютера. И, соответственно, есть задачи, которые просто к этому не могут быть сведены. Вот.
Ну, есть, но с самим компьютером ты это не сделаешь, если ты это не можешь, ну, если ты не можешь взять задачу и свести ее к вычислениям на полноценном Тьюринг-полном компьютере, ты ее не сведешь к вычислению на неполном компьютере, на какой-нибудь вязальной машине или вот системе подсчета, поэтому как бы смысл это обсуждать. Так, дальше спрашиваю. Как думаете, что раньше случится? ИИ заменит программистов или появится универсальный язык программирования?
Анончик, не знаю. Я бы хотел сказать, что сначала и заменить программистов, но видя его текущие успехи в замене только в Катыше и Джунов, которые в COVID после видеокурсов вкатились, у меня возникают сомнения, что это может быть. Извините. Возникают сомнения, потому что львиную долю того, что нейронки могут сделать, в принципе, вот в текущей архитектуре, с трансформерами, с attention, вот с этим всем, львиную долю уже как бы они...